В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 августа, четверг, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Детские сады в Грузии стали платными.
Для моей семьи это будет очень большим ударом. У моего мужа нету постоянной работы. Вообще, я думаю, что я не смогу водить ребенка в садик.
Убийца мэра Владикавказа приговорен почти к 20 годам заключения.
Именно поэтому он получил то наказание в совокупности и в отдельности, которое я зачитал.
Кого поддержит Москва на югоосетинских выборах?
Стремление Москвы контролировать ситуацию в странах-сателлитах вполне понятно. Однако непонятна мотивация в выборах тех или иных кандидатов.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии. Любовь Баматова.
В главных новостях: на мировых фондовых рынках отмечались резкие колебания. В сирийской провинции Хомс войска вошли в город Кусар. Британское правительство примет ряд мер по предотвращению в будущем массовых беспорядков. На мировых фондовых рынках сегодня отмечались резкие колебания. В начале дня в Европе и Азии происходило заметное падение биржевых индексов и котировок акций. Особенно резкий спад пережили акции ведущих французских банков, располагающих значительным количеством долговых обязательств Греции, которая переживает острейший кризис. Во второй половине дня, однако, биржевая активность в Лондоне, Мадриде и ряде других европейских столиц резко возросла. Индексы поднялись на 3-4%. Сегодняшние торги в США также открылись заметным ростом после вчерашнего 4-процентного провала. Нестабильность на фондовых рынках заметно возросла после снижения на прошлой неделе долгосрочного кредитного рейтинга США на одну ступень. Британское правительство примет ряд мер по предотвращению в будущем массовых беспорядков, подобных случившимся в последние дни. Об этом заявила сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на чрезвычайной сессии парламента, созванной в связи с нынешними событиями. Кэмерон, в частности, сообщил, что рассматривается возможность привлечения армии к подавлению беспорядков. Премьер подчеркнул, что нынешние волнения не имеют политической подоплеки и спровоцированы хулиганами. Ночь на четверг в британских городах прошла относительно спокойно. Суды рассматривают дела арестованных участников грабежей и погромов. Задержаны более 1000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал, освободив от отбывания наказания 9 человек из числа осужденных за участие в акции протеста 19 декабря прошлого года. Передает из Минска Виталий Цыганков.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение о помиловании принято на основании просьб указанных лиц, с учетом того, что они осознали противоправный характер своих действий, признали вину и искренне раскаялись. Официальные источники не называют фамилии помилованных и не сообщают никаких других подробностей. 19 декабря в Минске на площади Независимости прошла акция протеста против фальсификации результатов президентских выборов, которую власти позже расценили как массовые беспорядки. Всего по делу 19 декабря был осужден 41 человек, в том числе 5 бывших кандидатов в президенты, трое из которых – Николай Статкевич, Дмитрий Ус и Андрей Санников – находятся в местах лишения свободы. Никто из бывших кандидатов в президенты не признал свою вину. Международные правозащитные организации признали осужденных по этому делу политическими заключенными. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Эстонии неизвестный, открывший сегодня стрельбу в здании Министерства обороны, покончил с собой. Как передают российские агентства со ссылкой на местные СМИ, в ходе операции спецназа заложники были освобождены. Никто не пострадал. Район происшествия оцеплен полицией. Подробности случившегося выясняются. Сообщается, что никаких мероприятий в ведомстве в четверг не проходило, министра в здании не было. 21 участнику нападения на жителей поселка Сагра в Свердловской области предъявлено обвинение в бандитизме и причастности к массовым беспорядкам. Четверо обвиняемых объявлены в розыск, сообщили в Следственном комитете России. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Всего по этому делу проходит 31 человек. 1 июля в результате столкновения в Сагре между местными жителями и приезжими из Екатеринбурга был убит один человек. Передает из Екатеринбурга Екатерина Ветрова.
Следствие отчиталось в том, что в перестрелке около Сагры принимал участие 31 человек. Это окончательные официальные данные, и они не сходятся с информацией сторонников фонда «Город без наркотиков», который ведет эту тему и ранее заявлял о том, что в поселок приезжало до 60 нападавших. Из тех, чьи личности установлены, 21 уже предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «бандитизм» и «участие в массовых беспорядках». 18 обвиняемых находятся под стражей, трем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще четверо находятся в федеральном розыске. Примечательно, что один из них лежал в больнице с ранением, и следствие выжидало, чтобы избрать ему меру пресечения. Однако не так давно этот человек, Магомед Беков, был объявлен в розыск, из чего можно сделать вывод, что он сбежал. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В сирийской провинции Хомс сегодня войска вошли в город Кусар, убив в ходе операции против сторонников оппозиции по меньшей мере 11 и ранив 16 человек. Об этом сообщают очевидцы и представители сирийских правозащитных групп. По их данным, в двух других населенных пунктах в провинции Идлиб военные задержали десятки людей после недавних массовых акций протеста. По информации гражданских активистов, за 5 месяцев выступлений противников президента Сирии Башара Асада в стране погибли около 2000 человек. Международное сообщество требует от Дамаска немедленного прекращения насилия. В Индонезию доставлен экстрадированный из Пакистана Умар Патек, исламский боевик, который подозревается в причастности ко взрывам на острове Бали в 2002 году. Тогда погибли 202 человека, многие из них иностранные туристы. По данным следствия, именно Умар Патек собирал взрывные устройства. Его задержали в январе этого года в Пакистане.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. С 15 сентября детские сады в Тбилиси станут платными. Такое решение приняла мэрия грузинской столицы. Теперь за одного ребенка родителям придется платить от 35 до 80 лари в месяц. Оппозиция о намерении мэрии сделать дошкольные учреждения платными предупредила еще в январе. Однако тогда представители Сакрибула опровергли эту информацию. Многие родители в шоке от нововведения и говорят, что не смогут оплачивать услуги детских садов. Тему продолжает Нона Суварян.
Решение мэрии сделать детские сады платными глава городской службы социального обслуживания и культуры Мамука Кацарова объясняет восстановлением социальной справедливости.
Родителям все равно приходилось платить за детей, поэтому цель этого решения – урегулирование платежей и их прозрачность. В итоге это все служит повышению качества работы детских садов. Что касается цифры 100 лари, то такая сумма не будет установлена ни в одном детском саду. Думаю, это будет гораздо меньшая сумма, в размерах 50 лари, а в некоторых детсадах и того меньше, в зависимости от района.
Эхо Кавказа связалось с директорами некоторых дошкольных учреждений. Они опровергают утверждение Кацарова и говорят, что до сих пор детские сады были бесплатными. Информация чиновника, что месячная оплата не превысит 50 лари, также не подтверждается. Новые тарифы уже опубликованы на сайте Агентства по управлению тбилисскими детскими садами. У каждого детсада свой тариф. В некоторых случаях это 35 лари. В других же плата достигает 80 лари. За второго ребенка платить придется в два раза меньше. Третьего ребенка при бесплатно. Не будут платить за детские сады и отдельные социально незащищенные семьи, набирающие по системе оценки Агентства социальной защиты выше 200 тысяч баллов по специальной системе подсчета. Как говорит Мамука Кацарова, тарифы на обслуживание детских садов предложили сами директора. Самыми дорогими, по его словам, оказались дошкольные учреждения, на которые есть высокий спрос. Однако, как говорит бухгалтер одного из детсадов, расчеты делали в мэрии, и руководство детсада к ним никакого отношения не имело. Эти тарифы пришли из мэрии. Мэрия решила, в каком детсаде какая будет плата. Разговоры о том, что детсады станут платными, начались в январе, после того, как городское финансирование дошкольных учреждений было сокращено на 15 миллионов лари. Об этом впервые заговорила член Сакрабула от республиканской партии Тина Хидашели.
Сделать детсады платными они хотели с января, потом перенесли на март. Но когда поняли, насколько тяжелы были информационный фон и актуальна тема, они воздержались от этого шага. Поэтому, по понятным причинам, они выбрали лето, пассивный сезон.
Глава Тбилисской службы социального обслуживания и культуры говорит, что к сокращению бюджета решение мэрии никакого отношения не имеет. Оно было принято на основании исследования, проведенного экспертами, которые рекомендовали именно такую форму финансирования детских садов. Кроме того, Кацарова уверен, что после этого решения многие семьи обратятся в агентство социального обслуживания, чтобы получить соответствующие баллы и не платить за детские сады. Нина Кочурашвили уже два раза обращалась в агентство, но оба раза ее семьи отказывали в предоставлении статуса социально незащищенной. По словам Нино, разговоры о том, что детсады станут платными, идут уже давно. Однако ее опасения оправдались сегодня. За твоих детей ей придется платить 60 лари.
Для моей семьи это будет очень большим ударом. У моего мужа нету постоянной работы. Вообще, я думаю, что я не смогу платить ребенка в садик.
Сколько еще детей станут жертвами социальной справедливости, о которой говорят представители мэрии, покажет будущее. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня представители грузинской партии христианских демократов заявили о том, что намерены обжаловать в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда, одобрившего постановление мэрии и городского собрания увязать плату за мусор с платой за потребленную электроэнергию. Подробности в материале из Тбилиси Беслана Кмузова.
Отныне жители Тбилиси будут платить за мусор по новой схеме. Стоимость услуг по вывозу и уборке мусора меняется в зависимости от потребления электроэнергии. Сжег больше киловатт – больше заплати за мусор. И наоборот. Пенсионерка Нино, живущая в центре Тбилиси, в этом месяце впервые оплатила новые счета. За каждый киловатт потребленной энергии ей пришлось заплатить дополнительные 5 тетри в качестве оплаты за уборку мусора.
Сейчас мы заплатим 2,50. Там не изменилось. А зима, когда будет, я печку на электро. Будет 100 и 200 киловатт, да? 100 киловатт 5 лари, а еще 200 будет 10 лари.
Скажите, это большая сумма для вас?
Большая, а мне одна, только пенсия 100 лари.
Соседи-пенсионерки Георгий и Нато тоже в этом месяце заплатили не так много.
Ну, 2,50. 2,50
за мусор, 26 за... Да, зимой будет 100-120 где-то так.
Скажите, это сильно ударит по семейному бюджету?
Конечно, сильно ударит. Мало, что ли, 120 за месяц зимой.
Никого не работает, но семья.
Да. Все без работы сидит дома.
Как говорят сами люди, летом плата за мусор практически не вырастет. Но вот зимой, когда включаются электрические обогреватели, новая цена способна нанести серьезный удар по семейному бюджету. Интересно, что мэрия, инициировавшая новую схему оплаты, считает, что большим семьям, которые живут за гранью бедности, станет легче. Действительно, большим семьям в 5-6 человек за мусор приходилось платить по 10-12 лари в месяц. Самое главное, по мнению оппозиции, это нелогичность новых нормативов. Каким образом мэрия увязала между собой мусор и электроэнергию? Поэтому христианские демократы намерены в апелляционном суде оспорить постановление городского суда, подтвердившего законность указа мэрии. Говорит представитель христианских демократов Георгий Ахледиани.
Это решение, которое принял городской суд, абсолютно никакой юридической подоплеки не имеет под собой. И судья Нино-Ниани абсолютно без всяких проблем могла бы приостановить решение городского совета. Это нелогично, это юридически неоправданно, потому что парламент принял закон, который гласит о том, что на одну душу населения в стране плата за мусор не должна превышать в месяц 3 лари.
В постановлении городского суда, отклонившего иск христианских демократов, говорится, что в деле отсутствует пострадавшая сторона. Поэтому при подаче апелляции в сентябре христианские демократы намерены собрать заявление жителей Тбилиси о нарушении их прав.
Вот в эти дни, позавчера началось уже, позавчера, вчера, сегодня уже раздаются новые квитанции, где уже надо платить 5, 10, 20 раз дороже, чем до этого решения. Так что в сентябре уже это будет целая армия пострадавших,
говорит Георгий Ахледиани. В случае, если апелляционный, а затем и Верховный суд не отменят постановление мэрии, христианские демократы намерены вынести мусорное дело за пределы Грузии. Обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Верховный суд Северной Осетии приговорил к почти 20-летнему сроку лишения свободы Александра Джусоева, обвиняемого в ряде убийств, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева. 15 лет Джусоев проведет в колонии строгого режима, а оставшийся срок в исправительной колонии. Рассказывает из Владикавказа Жанна Тарханова.
Александр Джусоев обвинялся по 17 статьям Уголовного кодекса России. Суд установил, что он являлся непосредственным исполнителем убийств Караева, Пагиева и еще 6 чиновников, в том числе и начальника первого отдела УГРО МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева. В общей сложности ему грозил срок порядка 80 лет лишения свободы. Приговор суда гособвинители назвали мягким. Судья Верховного суда Северной Осетии Станислав Баликов объясняет свое решение, подчеркнул, что Джусоев давал признательные показания, на стадии следствия оказывал помощь.
Оценку участию в этом дал заместитель генерального прокурора Сыдару. Он внес представление о том, чтобы рассмотрели в особом порядке. То, что уже оценка этому была дана, суд не может не назначить ему наказание по правилам, которые предусмотрены для лиц, которые сотрудничали с органами предварительного расследования. Именно поэтому он получил то наказание в совокупности и в отдельности, которое я зачитал.
Прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры в Северокавказском федеральном округе Нелли Соколовская заявила, что гособвинение в установленные законом сроки примет решение о том, будет ли оно обжаловать приговор.
Оценить сегодня приговор в целом я не могу, поскольку прозвучала только вводная и резолютивная части. При поступлении приговора и тщательному его изучению будет решен вопрос о его законности и кассационном обжаловании. По закону, по истечении 5 дней обязаны вручить приговор всем участникам процесса.
Родственники расстрелянных чиновников были возмущены приговором. У супруги убитого начальника первого отдела УГРО МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева случился сердечный приступ. Дзабек Багаев, двоюродный брат которого, служивший в МВД, был расстрелян, а на его сына покушались в январе этого года, считает недопустимым, чтобы Джусоев когда-либо вернулся в нормальное общество.
Где эта справедливость? Мы все до единого считаем, что несправедливо вынесено решение в отношении Джусоева. Он заслужил. Или большего, минимум 24-25 лет, или пожизненного заключения. Потому что он не способен жить среди мирного населения.
Верховный суд Северной Осетии рассматривал дело Александра Джусоева с октября 2010 года в особом порядке, поскольку в ходе досудебного расследования он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал обвинение. Но уже в суде Джусоев изменил показания, поэтому рассмотрение дела продолжилось в обычном порядке. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь снова о событиях трехлетней давности. У нас сейчас на прямой телефонной связи из Тбилиси эксперт по обороне и безопасности Иракли Сисиашвили. Иракли, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, что спустя некоторое время после августовской войны грузинский клуб независимых экспертов решил выслушать выводы своих коллег, касающиеся сугубо военного аспекта этих событий. И был представлен анализ, определивший главные ошибки и просчеты военного руководства Грузии, а также доклад о том, по каким правилам велась информационная война между Россией и Грузией. Кроме того, прозвучали детали конкретных боевых действий, оказавших переломное влияние на ход событий. Иракли, я предлагаю вместе с нашими слушателями послушать материал моего коллеги Кити Бочеришвили о том заседании Клуба независимых экспертов.
Первым попросил тогда слово эксперт по вопросам обороны и безопасности Иракли Сисиашвили. Его анализ содержал четкий вывод. Война была проиграна не в августе 2008-го, а гораздо раньше. Чтобы убедить в этом общественность, эксперт провел детальный анализ развития оборонной системы Грузии с того момента, как президент Михаил Саакашвили впервые в 2004 году принял парад. Сисиашвили был убежден, что августовские события стали печальным, но логическим завершением того комплекса ошибок и просчетов, которые допустило грузинское руководство за это время. При том, что с 2004 года бюджетные расходы на оборонную сферу выросли со 174 миллионов лари до 1,5 миллиардов лари, а Запад оказывал помощь Грузии в осуществлении военной реформы и подготовке военных специалистов, грузинские власти, по мнению эксперта, умудрились своей ошибочной кадровой политикой и некомпетентным управлением военной структурой свести на нет все предпосылки для строительства мощной оборонной системы. системы.
С 2004 года по сегодняшний день министр обороны сменился 4 раза, и параллельно с этим была практически полностью заменена команда, управляющая гражданским офисом министерства. Начальник генштаба Грузии сменился 5 раз, и столько же раз поменялись командиры бригад. С 2005 года в Министерстве обороны, можно сказать, произошла кадровая революция. Были освобождены от обязанностей до 2000 военнослужащих и сотрудников гражданского офиса, в том числе офицеры высокого ранга и высокой квалификации, по мотивам, в большинстве случаев, непонятным ни специалистам, ни общественности. А после скандального ухода с поста министра обороны Ираклия Окурашвили в 2006 году на этот пост был назначен Давид Кизерашвили, который продолжил кадровую политику своих предшественников и почти полностью укомплектовал министерство новыми кадрами, трудоустроив в основном своих друзей.
По словам Сисиашвили, примерно за месяц до начала войны, в июле 2008-го, были освобождены от должности начальник департамента военной разведки и несколько руководителей военных подразделений и батальонов. Все это, по его мнению, прямо повлияло на ход 5-дневной войны. Экс-министр обороны Грузии Георгий Каргашвили сосредоточил тогда свое внимание на тех деталях в ходе военных действий, которые еще не были известны широкой общественности. По его мнению, грузинская армия допустила 2 роковые ошибки. Устроила неоправданный с военной точки зрения артобстрел с Хинвали и уничтожила палатку с 20 российскими миротворцами, что спровоцировало первый мощный удар со стороны российской армии.
Российский миротворческий контингент продолжал выполнять свои обязанности. Они не вмешивались в этот конфликт, не участвовали в перебросках армейских подразделений. При этом хочу с полной ответственностью сказать, что отрядом спецназначения МВД был отдан приказ из министерства ни в коем случае не стрелять по миротворцам. Но, как показали нам последующие события, именно это уничтожение поста с 20 российскими миротворцами, горийским танковым батальоном, стало причиной принятия российским президентом решения атаковать грузинскую армию.
Кто отдал приказ на уничтожение поста, Каргашвили было неизвестно. Что касается еще одной причины артобстрела Цхинвали, экс-министр выразил убеждение, что он был неоправданным. Сославшись на опрос коллег, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, он заявил, что вполне достаточно было занять высоты над Цхинвали, чтобы заставить противника всего лишь обороняться. Более того, по его информации, военное руководство было против массированного артобстрела Цхинвали, но на нем настоял актив правительства. Партии. Военные эксперты не пытались в тот день рассуждать с отстраненных позиций. Каждый из них не скрывал, что чувствует и свою гражданскую ответственность за то, что произошло. Но говорили о том, что к их голосам и к их рекомендациям власти прислушиваться не желали. Прозвучало предложение совместными усилиями начать разработку пакета рекомендаций по выходу из кризиса практически попранной грузинской армии, чтобы пример того, как за 5 дней можно уничтожить все, что было сделано за 5 лет, в будущем служил лишь уроком.
Это был материал Кети Бучуришвили. Я напомню, что у нас на линии прямого эфира эксперты по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили. Ираклий,
да, я слушаю.
Я хотел бы вас спросить, изменилось что-либо спустя 3 года после этих событий в ваших оценках августовских событий о том, что виной этим событиям послужил еще и развал грузинской армии?
Я через 3 года глубоко убежден в том, что это была четко запланированная провокация со стороны России, на чем грузинские власти, к сожалению, реагировали так, как это было запланировано в Кремле. Это значит, что, к сожалению, оба стороны и в Кремле, и в Тбилиси думали, что можно решить конфликт в Южной Осетии и Абхазии военным путем, силовым путем. К сожалению, наши власти не смогли ни в стратегическом, ни в политическом контексте четко анализировать все то, что мог произойти вот в этом случае, если все это было бы решено силовым путем. К сожалению, у нас ситуация очень трудная. Я не думаю, что кто-нибудь в этом случае выигрывал, поскольку все стороны, я думаю, что проиграли. и в первую очередь общество, которое живет в Абхазии, которое живет в Грузии, потому что тот конфликт, который существует между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, я думаю, это глобальный конфликт и не имеет каких-то поводов в этническом смысле. Поэтому я думаю, что после 2008 года конфликт стал более трудным и нерешенным, поскольку сегодня, к сожалению, нет пути решения этого конфликта.
Ираклий, скажите, а согласны ли вы с прозвучавшей в материале Кети Бусюришвили оценкой точки зрения Гии Каркарашвили, что нельзя было тогда, 3 года назад, обстреливать Схинвали и российских миротворцев?
Господин Каркарашвили, бывший министр обороны, вообще можно сказать, что он военный человек. Он смыслит все в стратегическом и в тактическом смысле. Поэтому он все это обсуждает как военный человек. Я думаю, что главные проблемы были в политическом смысле. Что оба стороны думали, что можно вот политические проблемы решать с военным путем. Поэтому я думаю, что если бы там наши военнослужащие обстреливали российские миротворцы или нет, все равно эта война была бы неизбежна, поскольку оба стороны хотели этого, не думая о последствиях. Поэтому я думаю, что это не было роковым ошибком. Роковым ошибком было политическое решение, то, что было принято, я думаю, после 2006 года, когда Кремль дал сигнал, что Россия не готова и не хочет отдать свои власть или свои влияние на Южном Кавказе. Поэтому
спасибо.
Российские власти решили, что можно все это решить силовым путем.
Спасибо, Ираклий. Напомню, что у нас из Тбилиси на связи, на телефонной связи был эксперт по обороне и безопасности Ираклий Сисяшвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В дни третьей годовщины августовской войны в самопроглашенную республику Южная Осетия приезжают осетины, живущие вдали от родины. Наш корреспондент Схинвали Зарина Сунакоева пообщалась с главой осетинского общества в Нидерландах Родионом Пухаевым.
С 2009 года в Европе действует международная организация «Ренессанс Сэндитен». Ее основатель Родион Пухаев, выходец из Южной Осетии, вот уже более 10 лет живет в Голландии. Родион говорит, что идея о создании организации появилась у проживающих в Европе осетин после войны 2008 года. Родион и его единомышленники поняли, что прогрузинской точки зрения при освещении событий европейскими СМИ необходимо представить и альтернативную информацию.
До 12 числа я и моя супруга не меньше 10 интервью в день давали во всевозможные средства массовой информации. Демократия на Западе, конечно, она тоже условная, но тем не менее, они нам давали возможность высказаться. И мы высказывали. Вот до 12 числа я вам могу сказать с уверенностью, что в Голландии вот эту грузинскую пиар-машину мы практически победили. А после 12 числа все уже практически... Однобокая только шла информация.
Члены осетинских общин в Европе не ограничились информационной поддержкой своей родины. Приехав в Схинвал, они создали стройотряд и стали восстанавливать пострадавший от войны город. Родион Пухаев не без улыбки говорит, что к этому их обязывает и название организации «Ренессанс Сэндитен». Слово «Сэндитен» с осетинского переводится как «возрождение». Инициаторы создания организации считают, что в ее названии отражается как идея возрождения республики, так и идея интеграции с Европой.
Поддержка не то что диаспор, а вообще налаживание связей с Западом. То есть это должно быть вообще одним из приоритетов в развитии государственности Южной Осетии. Как мне кажется, вообще не надо нам ограничиваться одной Россией. То есть нам надо на международный уровень выводить вообще Осетию. Не сегодня, так завтра это надо будет делать. И чем раньше, тем лучше. Я глубоко верю в то, что через 700 где-то лет у нас есть неплохая возможность возродить свою государственность.
Члены организации «Ренессанс Сент-Дидзан» уверяют, что им меньше всего хочется заниматься политикой. Они считают своим приоритетом решение гуманитарных проблем. Продолжает Родион Пухаев.
Я никогда не поддерживал того или иного человека. Я поддерживал всегда Южную Осетию в целом. Кто бы ни был у руля Южной Осетии, я думаю, что будет правильно, если мы все будем объединяться вокруг этого человека или вообще этой команды. Я, честно говоря, не знаю, кто чем руководствуется, но мне кажется, что осинские дела сугубо должны решаться в Осетии.
Каждое лето Родион и его семья, жена Оксана Гаглоева и двое детей, приезжают на родину. Дети говорят на трех языках, но больше всего любят осетинский. Хотя, конечно, и на нидерландском говорят без акцента. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси Сухумицкий Инвалид, 21:30, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, а сейчас, как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Беженцы, проживающие в гостинице «Абхазия», члены консервативной партии Грузии и представители коалиции беженцев провели сегодня акцию протеста. По заявлению консерватора Лаши Чхартишвили, требование остается неизменным – прекращение процесса выселения беженцев до тех пор, пока им не будет предоставлено адекватное жилье в Тбилиси. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор по делу о убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году. Подсудимый Александр Джусоев осужден на 19,5 лет лишения свободы по обвинениям в убийстве в составе организованной группировки Караева и еще 7 человек. Джусоев признал вину и сотрудничал со следствием. Прокуроры требовали для подсудимого пожизненного срока и намерены обжаловать приговор. Ранее Верховным судом Южной Северной Осетии были осуждены трое других участников этой преступной группы. Они получили от 9 до 19 лет колонии строгого режима. Задержанные в Грузии израильские бизнесмены Рони Фукс и Зеев Френкель обжалуют принятое Тбилисским апелляционным судом решение в Верховном суде. Как заявил адвокат израильских бизнесменов Арчил Белашвили, согласно закону, для этого у них есть время до 27 августа. Что касается заявления о помиловании Фукса и Френкеля, отправленного президенту Грузии членами семей бизнесменов, Белашвили говорит, что на заявление до сих пор нет никакой реакции. Фукс и Френкель не признают вину и в случае необходимости собираются подавать жалобы в европейские суды. Израильские бизнесмены обвиняются в попытке дать взятку государственному служащему. Суд первой инстанции приговорил Френкеля к 6,5 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тысяч лари. Фукс приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч лари. Делегация из Науру, признавшей независимость Абхазии, во главе со спикером парламента Людвигом Скотти посетят Абхазию в качестве наблюдателей на выборах президента де-факто республики 26 августа. В Цунтинском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, по уточненным данным в перестрелке погиб полицейский, еще двое ранены.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии продолжают обсуждать программы кандидатов на пост президента самопровозглашенной республики. Большой интерес вызывают внешнеполитические приоритеты кандидатов. А есть ли разница в позициях Александра Анквап, Рауля Хаджимба и Сергея Шамба? Это выяснял наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Взаимоотношения Абхазии с Грузией всегда вызывали особый интерес в республике, и это легко можно объяснить. Две страны с тяжелым прошлым, неопределенным настоящим и туманным будущим. Но жизнь не стоит на месте, и в последнее время на левом берегу реки Ингур все чаще звучат голоса в пользу установления дипломатических отношений с Сухумом. В самой Абхазии внимательно следят за происходящими метаморфозами. Кандидат в президент Александр Анквап считает путь признания единственно верным. По его словам, реанимации прошлых отношений не будет, потому что Абхазия не торгует своей независимостью. Значит, у восточного соседа только один выход, говорит Александр Анквап.
У нас аргументы очень простые. Мы независимое государство, у нас самостоятельный путь, мы живем на своей земле, мы не претендуем ни на какую чужую территорию, но и посягнуть на свою независимость и на свою территорию никому не дадим. Вот такова наша суть внешней политической деятельности.
Жить в постоянной вражде нельзя. Ни Грузии, ни Абхазии это не нужно, уверен Анквап. Однако для налаживания диалога необходимо заключить соглашение о ненападении. Договор о мире должен стать условием начала прямых переговоров. Так считает второй кандидат в президенты Рауль Хаджиба. Он позитивно относится к позиции ряда грузинских экспертов по признанию Абхазии. Но это не причина для успокоения, говорит он. Первым делом стороны должны подписать соглашение о неприменении силы, рассказывает Рауль Хаджиба.
Мы все эти годы требуем подписания соответствующего документа о мире, о неприменении силы по отношению друг к другу. Но грузинская сторона до сих пор, к сожалению, не принимает каких-либо мер по разрешению этой проблемы. И говорить, что можно с одного вопроса перескочить к другому, было бы очень сложно.
Заявление о признании Абхазии не что иное, как завуалированное желание грузинской стороны решить свои вопросы, считает Хаджиба. По его мнению, таким образом в Тбилиси рассчитывают вернуть своих беженцев. Так что последние инициативы грузинских экспертов не столь невинны, как кажутся на первый взгляд. За равноправное соседство с Грузией выступает и третий кандидат в президенты Сергей Шамба. Но конструктивный диалог с нынешним руководством этой страны невозможен, уверен он. Официальный Тбилиси сам отрезал пути для переговоров, приняв в закон об оккупированных территориях. Хотя в перспективе добрососедские отношения вполне реальны, уверен кандидат.
Я уверен, что когда-нибудь грузинское государство, руководители его и общество поймут, что это лучший выход для установления взаимоотношений нормальных с Абхазией и признают независимость Абхазии. Это, конечно, произойдет не скоро, но уже первые сигналы мы слышим.
Абхазия заинтересована дружить со всеми странами региона, в первую очередь со своими соседями, считает Сергей Шамба. Именно поэтому альтернативы нормальным отношениям с Грузией нет. Но чтобы этот процесс был обоюдным, сторонам нужно подписать соглашение о мире. Одних заявлений о необходимости признать Абхазию в данном случае недостаточно, уверен кандидат в президенты. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Каждый из претендентов на пост президента самопроглашенной республики пытается заручиться поддержкой национальных общин в Абхазии, особенно армянской, которая обычно голосует консолидированно за одного кандидата. Однако на этих выборах, судя по всему, эта традиция будет сломлена. О политическом расколе в армянской общине рассказывает Виталий Шария.
На днях мое внимание привлекла публикация в интернет-издании «Абхазия Информ» небольшой статьи Лаврентия Амшенцы. По-видимому, это псевдоним армянина, живущего в Гагбском районе. Автор, судя по его текстам, которые доводилось читать, толковый, думающий. Но тут сразу вызвал некоторое недоумение громко-тревожный заголовок «Раскол». Насколько уместно здесь это определение? Речь в статье о том, что именно таким словом можно назвать ситуацию в армянской общине Абхазии в преддверии внеочередных президентских выборов, конец цитаты. В отличие, мол, от предыдущих, когда почти все армянское население республики консолидированно проголосовало за второй срок полномочий Сергея Багапша. Но хорошо помню, что тогда, полтора года назад, как раз это обстоятельство и вызвало немало негативных комментариев со стороны не только политической оппозиции, но и объективных наблюдателей. В самом деле, национальные общины – это же не политические партии и ОПД, которые, вполне естественно, могут поддерживать или не поддерживать того или иного кандидата в зависимости от близости их идейных платформ, совпадения взглядов на ту или иную проблему. национальной общине вполне могут и должны в демократическом обществе быть люди, которые придерживаются разных политических взглядов. Исключение может быть очевидно в том случае, если кандидат придерживается какой-то особой позиции по отношению к данной общине. Но в условиях многонациональной Абхазии, где очень важно соблюдение баланса интересов нацобщин, вряд ли позиции кандидатов будут тут серьезно отличаться. Но чем дальше я читал статью «Раскол», тем больше понимал истоки тревоги автора. По-видимому, Амшенце столкнулся сейчас в армянском населении республики с теми издержками предвыборных политических баталий, к которым в абхазском уже как-то попривыкли. Да, похоже, на нынешних выборах особенно острая борьба завязалась за голоса молодежи и 45-тысячной армянской общины. Сергей Шамба заручился здесь поддержкой председателя армянской общины Сурена Кавселяна, героя Абхазии Галуста Трапезоняна, но и у других кандидатов немало сторонников. По моим наблюдениям, определенную предвыборную нервозность создает среди армянского электората и следующее обстоятельство. Часть армянского населения живет, как и подавляющее большинство русского, в городах, дисперсно, но большинство в этнически однородных селах. И в этих селах многие опасаются не угадать с правильным выбором и оказаться в опале у будущего победителя, если в селе консолидированно проголосуют за его соперника. Амшенце пишет также, уже есть неофициальная информация о том, что и Сергей Шамба, и Рауль Хаджимба готовы предложить этническим армянам министерские портфели в будущем правительстве страны. При этом не уточняется уровень ответственности будущих министров армянской национальности. Такого сигнала пока не поступало от Анкваба, который, видимо, не хочет связывать себя дополнительными обязательствами. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тхенвали каждую среду о том, что пишут в грузинской прессе. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зураб Аргун рассказывает о главных темах абхазских газет.
Читаем прессу.
Сторонники кандидатов в президенты республики обменялись заявлениями. Предвыборный штаб кандидатов в президенты Рауля Хаджимба обвиняет другого кандидата в президенты в нарушении соглашения за чистые и честные выборы, подписанного 27 июля всеми тремя претендентами на пост главы республики. В заявлении предвыборного штаба отдельные высказывания Сергея Шамба, опубликованные в интервью газете «Московский комсомолец», расцениваются как нарушение этого соглашения, сообщает агентство «Обснопресс». В интервью газете «Московский комсомолец» Сергей Шамба, в частности, сказал, что он не допустит, чтобы у него отняли победу. О какой победе в разгар выборной кампании может идти речь, задаются вопросом сторонники Хаджимба. Далее в интервью «Московской газете» Сергей Шамба заявил, что он немало сражался и немало революций устраивал, а также боролся с грузинским шовинизмом и экстремизмом. Предвыборный штаб Рауля Хаджимба считает недопустимым эскалацию внутриполитического противостояния, которое может начаться с непродуманных заявлений и высказываний. «Мы с большим трудом не допустили развития ситуации по самому негативному сценарию в 2004 году, и для всех нас, особенно для ответственных политиков, те события должны быть уроком. Тем более недопустимо проводить параллели и сравнивать те или иные эпизоды внутриполитической жизни Абхазии с грузинским шовинизмом и экстремизмом», отмечается в документе. Однако предвыборный штаб кандидата в президенты Сергея Шамба отвергает эти обвинения. В ответном заявлении говорится, что слова претендента на пост главы республики Сергея Шамба никак не противоречат ни вышеупомянутому соглашению, ни законодательству Республики Абхазия. В интервью газете «Московский комсомолец» Сергей Шамба подчеркнул, если кто-то собирается нарушить законы и отнять у народа победу, это ему с рук не сойдет. За дестабилизацию будут отвечать те, кто фальсифицирует выборы. Сторонники Сергея Шамба поясняют слова своего лидера тем, что они при проведении избирательной кампании постоянно сталкиваются с грубыми нарушениями и неприкрытым использованием административного ресурса в интересах кандидата в президенты республики Александра Анкваба. В заявлении утверждается, что имеют место акты открытого запугивания избирателей, в частности в Гальском и Гагарском районах. Гражданам угрожают расправой, увольнением с работы. В нарушении закона осуществляется агитация представителями органов власти. Государственные средства массовой информации демонстрируют неравноправный подход к кандидатам в президенты, отмечается в документе. В свою очередь, кандидат президента Александр Анквап на последних встречах с избирателями, по свидетельству газеты Республики Абхазия, Кавказе сказал, что выборы не повод для того, чтобы портить отношения с друзьями и осложнять ситуацию в стране. Касаясь событий 2004 года, с которой сравнивают ситуацию на нынешних выборах президента, Анклаб отметил: «Я был участником тех событий и прекрасно помню, что снять напряжение удалось благодаря усилиям двух людей – Сергею Багавшу и Раулю Хаджимбу. Они поставили интересы народа и своей страны выше всего, и это помогло спасти ситуацию. Это и есть государственный подход, это и есть ответственность перед своим народом», – отметил он. Александр Анклаб подтвердил, что ни он, ни его сторонники не приемлют использование грязных политических технологий для ведения предвыборной борьбы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Выборы приближаются и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. При этом Москва, похоже, выбрала, кого именно из кандидатов поддержать на предстоящих выборах президента Южной Осетии. Тему продолжает Мурат Гукимухов.
Информационное агентство «Регнум» сегодня опубликовало информацию, что российские власти намерены поддержать министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова в качестве кандидата на пост президента Южной Осетии. Поддержать свою креатуру в дни празднования независимости Южной Осетии приедут руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин и министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. За разъяснениями мы обратились к автору статьи, главному редактору информационного агентства «Регнум» Модесту Колерову, в недавнем прошлом начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Модест, вы опровергли утверждение многих экспертов, что Москва, скорее всего, не будет активно вмешиваться в избирательный процесс.
Москва всегда была активна в этом вопросе, и разговоры о том, что Москва не будет принимать участие в этом процессе, ни на чем не обоснованы. Москва использует свои возможности рекомендовать. Если бы делали ставку на то, что вырастет, то вырастет, то вряд ли бы рекомендовали и вряд ли бы оказывали влияние.
Есть мнение, что изначально Эдуард Кокойте настаивал на кандидатуре генпрокурора Хугаева, а Анатолий Бибилов был как бы запасной кандидатурой.
Нет. Хугаева продвигают, насколько я понимаю, другие люди. Я думаю, что мнение Москвы все-таки консолидировано, но мнение Москвы за истекшие почти полтора года менялось. Сначала в обход спикера был награжден высоким российским орденом вице-спикер Зураб Кокоев, что всеми было воспринято как продвижение кандидатуры на пост президента. Затем появилась информация, что обсуждалась кандидатура посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева как возможного кандидата. Так что Москва в данном случае, видимо, меняет свое мнение и еще до конца его, видимо, не выработала.
Стремление Москвы контролировать ситуацию в странах-сателлитах вполне понятно. Однако непонятна мотивация в выборах тех или иных кандидатов. Непонятны критерии московского кастинга. Главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов не считает пристрастие Кремля следствием глубокого анализа механизмов внутренней политики Южной Осетии.
Заметно, что в Южной Осетии очень нервно, кстати, как и в Абхазии, реагируют на некоторые публикации, которые появляются в московских СМИ, не задумываясь о том, что то, что в Южной Осетии видят, это видят изнутри. А то, что видят и оценивают из Кремля, это видят как бы достаточно по поверхности. Вот с точки зрения этого взгляда по поверхности, данная кандидатура, видимо, наиболее приемлема.
Эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев считает, что по большому счету ситуацию в республике контролируют структуры, распределяющие российские деньги. Кто конкретно сядет в кресло президента, не является для республики судьбоносным фактором.
Главное сменить одного на другого, да, и дальше как бы проводить с ним работу. Я думаю, что не рассчитывают на то, что можно найти действительно мощную альтернативу для какой-то, а просто надо заменить одного человека на другого. И коль скоро выбор внутриклановый и аппаратный выбор пал на главу МЧС, вы решили провести просто этот сценарий до конца.
Другие потенциальные кандидаты в президенты, с кем удалось сегодня связаться, считают, что кремлевская поддержка, оказанная их оппоненту, не повод для отчаяния. Есть еще мнение упрямого югосетинского избирателя, который всегда отличался несговорчивым нравом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Лондоне на чрезвычайной сессии парламента с заявлением об охватившей Великобританию уличных волне уличных беспорядков, грабежей и вандализма выступил премьер-министр Дэвид Кэмерон. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Говоря о причинах волны грабежей и вандализма, Дэвид Кэмерон заявил, что их причина не в бедности и что это не политический протест, а чистой воды криминальная акция. Кэмерон сказал, что уже отдал распоряжение заняться этой проблемой. Доклад о ней будет предоставлен правительству к октябрю. Неэффективность лондонской полиции в борьбе с беспорядками Дэвид Кэмерон связал с неверным представлением ее руководства о природе лондонских событий.
Если молодые люди крадут телевизоры и поджигают магазины, то это не политика и не социальный протест, а воровство.
Говоря о мерах по предотвращению повторения уличных беспорядков, а также о повышении эффективности действий полиции в борьбе с ними, британский премьер заявил,
самоуспокоенности не будет. Мы не остановимся, пока это бессмысленное насилие и воровство не прекратится, а законность и порядок на наших улицах не будут восстановлены.
Полиции разрешено также срывать с уличных хулиганов и бандитов маски и любые закрывающие их лица предметы. Будут предприняты меры, препятствующие бандитам и грабителям пользоваться социальными сетями в интернете для планирования и организации грабежей и налетов. Говоря о призывах использовать армию в борьбе с беспорядками, Кэмерон процитировал слова исполняющего обязанности главы лондонской полиции Тима Годвина, сказавшего ему, что скорее отправит все руководство полиции до последнего человека на улицу, чем обратиться за помощью к армии. По словам премьер-министра, в связи с беспорядками арестовано уже 1200 человек. Публикации и фотографии грабителей будут использованы для опознания преступников. Кэмерон вновь повторил, что не позволит жалобам на ложно понятые нарушения прав человека остановить их публикацию и привлечение преступников к ответственности. Владельцы бизнесов и недвижимости, подвергшихся грабежам и вандализму, получат компенсацию независимо от наличия страховки на случай беспорядков, а городским советам дано право выселять из муниципальных домов участников грабежей. Премьер-министр сообщил парламенту, что создан фонд в 20 миллионов фунтов для первоначальной ликвидации последствий вандализма в Лондоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В Чехии 10 августа открылся первый фестиваль культуры сексуальных меньшинств «Праг Прайд». Главное мероприятие фестиваля, намеченное на 13 августа гей-парад в центре Праги, вызвало в обществе бурную дискуссию. Рассказывает Александра Вагнер.
В рамках фестиваля гей, лесбийской, бисексуальной и трансгендерной культуры в Праге на протяжении 5 дней состоятся 78 разнообразных мероприятий. От коллективных занятий йогой до бесед с пенсионерами и дискуссий с медиками о профилактике СПИДа. Запланировано и богослужение в евангелистском храме. Дискуссия о культуре сексуальных меньшинств началась в Чехии задолго до открытия фестиваля. Руководитель канцелярии президента Чехии назвал его участников «девиантами», и это вызвало довольно сильную волну протеста. Многие ожидали, что Вацлав Клаус публично пожурит своего подчиненного, однако этого не произошло. Клаус заявил, он не испытывает гордости при мысли о том, что в Чехии впервые состоится фестиваль сексуальных меньшинств. Это, вероятно, была реакция на фразу «шествие гордости». Такое название организаторы дали гей-параду, проведение которого запланировано в центре Праги в субботу. Как ожидается, в этом мероприятии примут участие не менее 5000 человек. На высказывание чешского президента отреагировали представители 13 дипломатических представительств стран ЕС в Праге. Они направили открытое письмо в поддержку как фестиваля, так и мэра Праги Богуслава Свободы, взявшего мероприятие под свое покровительство. Недовольны проведением фестиваля и намеченного в его рамках гей-парада активисты ультраправых организаций. Они объявили, что планируют провести в центре Праги акцию протеста, так как считают, что люди не должны публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию. Шествие по соседним с гей-парадом улицам планируют совместно с несколькими общественными организациями и Христианско-демократическая партия. Ожидается, что в нем примут участие родители с детьми. Этот марш проводится с целью защитить традиционные семейные ценности.
рассказывала Александра Вагнер. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» директор фестиваля Чеслав Валик.
Прайд проводится по инициативе группы единомышленников, но сама идея гей-парадов вовсе не нова. Эта традиция родилась в 60-х годах в Нью-Йорке, и с тех пор шествия геев и лесбиянок проходят во многих городах мира. Прага – последняя столица стран Европейского Союза, где гей-парад еще ни разу не проводился. До этого небольшие шествия проходили в Брно, Таборе и в Карловых Варах, но цель всегда одинаковая – продемонстрировать, что мы гордимся своей сексуальной ориентации, что мы не стыдимся быть геями и лесбиянками. Конечно, мы с самого начала понимали, что в столице эта акция будет сопровождаться более серьезными протестами, чем это было в других городах. В Брно, кстати, нас забрасывали сырыми яйцами. Мы сотрудничаем не только с пражской полицией, но и наняли частную охранную фирму, которая, как мы надеемся, сможет лучше защитить нас от возможных нападений. В том, что велика вероятность таких нападений, нас убедили некоторые высказывания участников дискуссии, начавшейся до проведения гей-фестиваля. Мы считаем, что все имеют право свободно высказывать свое мнение, так что совершенно ясно, что далеко не каждый разделяет нашу точку зрения. Но нам кажется неприемлемым, что президент нашей страны с высоты своего авторитета поддержал высказывание одного из своих помощников, назвавшего нас девиантами, людьми с отклонениями от нормы. Многие жители Чехии считают, что это слово имеет негативный смысл, даже несмотря на то, что в подтверждении своих слов Вацлав Клаус приводил примеры словаря. Президент все-таки представляет интересы всех граждан Чехии. Называя определенную группу граждан людьми, имеющими отклонение от нормы, он ставит под угрозу довольно хрупкую толерантность, которая только начинает формироваться в нашем обществе.
Говорил директор фестиваля «Праг Прайд» Чеслав Валик.
Рубрика «Панорама».
В начале августа в стамбульских магазинах военных товаров большие очереди, ведь начинается призыв в армию. В корзину призывника входят 3 пары ботинок, тапочки для душа, термобелье, летние брюки, футболки цвета хаки, фляжки, куда обычно наливают воду, чтобы спастись от сильной жары, и даже пудра для ног, чтобы они не потели. О турецкой армии рассказывает Елена Солнцева.
«Эн бьюк аскер, бизи маскер». «Самый большой солдат – наш солдат», – кричат молодые новобранцы на призывных пунктах. Каждый юноша с детских лет знает, что обязан отдать патриотический долг своей родине. Патриотические призывы украшают буквари, тетради по математике, обложки учебников. Профессия военного самая популярная в среде 13-летних подростков. Продолжает преподаватель Стамбульской гимназии Эркан Эрдем.
«Армия – гарант светских завоеваний Турецкой Республики. Мы постоянно говорим об этом школьникам на уроках патриотического воспитания. Главным примером называют основателя Турции Мустафу Ататюрка, посвятившего родине свою жизнь».
На юго-востоке Турции, населенном в основном курдами, сосредоточена почти треть турецкой армии, более 200 тысяч солдат. Боевые действия с курдскими сепаратистами уносят жизни десятки турецких солдат. Погибших объявляют шахидами, героями, павшими за честь Родины. Семьям выплачивают солидные компенсации и льготы. Церемонию похорон с участием видных государственных чиновников транслируют по всем телевизионным каналам. Айдин, 2 года назад отслуживший в армии.
«Современная турецкая армия вторая по численности в Европе. Призывают несколько раз в год. В стране проводится тестирование, кого-то отправляют в штаб, а кого-то на юго-восток Турции в горы воевать с курдскими боевиками. Более образованных с институтами отправляют служить при штабе. На войну попадают самые бедные ребята из глубинки».
Разговоры об использовании в горячих точках профессиональных военных продолжаются уже более 10 лет. Однако многих не устраивает система оплаты. Рискуя жизнью, рядовой получает не больше гастарбайтера на стройке – около 1000 американских долларов. Большое недовольство в среде турецкой молодежи вызывают «откупники». Те, кто смог легально откупиться от реальной службы в армии. Обычно сумма колеблется от 7 до 10 тысяч евро. Солдаты-откупники страдают от безделья. Целыми днями чистят оружие, бегают в противогазах в условиях сильной жары, учатся заправлять кровати и отдавать честь. Осман Мурат Ülke, самый известный в Турции отказник от службы в армии. Несколько лет назад молодой призывник публично сжег свою повестку и заявил, что не хочет быть солдатом по убеждениям совести. После этого он предстал перед судом по обвинению в дискредитации Института военной службы. Власти пытались насильно отправить его в военный гарнизон. Когда он отказался надеть военную форму и подчиниться приказам, его отправили в военную тюрьму за неповиновение. С тех пор его жизнь превратилась в настоящий кошмар. Он не мог получить паспорт, выехать из страны, открыть банковский счет. Независимый журналист Айхан Перканоглу.
Злостных уклонистов в Турции нет. Получить альтернативную службу в турецкой армии невозможно, ведь страна не признает права на отказ от военной службы. Случаи уклонения от призыва единичны. Не берут в армию слишком полных или лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Многие идут на хитрость. Один мой знакомый, Вулкан, набрал около 100 кило только для того, чтобы не идти в армию.
Турция – самая молодая в Европе страна, где большинство населения мужского пола. Демографы предсказывают, что в ближайшие годы страну ожидает демографический бум, и Турция станет самой молодой, густонаселенной страной в Европе. Средний возраст турка будет равен 32 годам, тогда как в Европе этот показатель составит около 45 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.